Но вот все убеждения и колебания были, кажется, позади, и в горшую минуту отката русских войск государь принимал бремя Верховного. Своего доверенного министра Поливанова, не понимая его истинного настроения, он 9 августа послал в Ставку, чтобы тактично, негласно объявить Николаше решение и столковаться с ним о порядке сдачи командования. Великому князю предлагалось принять пост кавказского наместника вместо Воронцова-Дашкова. Для великого князя отставка в период сплошных неудач была как бы открытым признанием негодности. Но он перенес удар, не взбунтовался, даже как милость воспринял, что его не вовсе отставляют, а посылают командовать Кавказом, и только одного настоятельно просил — отпустить с ним туда же драгоценного Янушкевича. Напротив Янушкевича другие штабные чины испытали полное разочарование, и на ближайшие недели ставка как бы забастовала, мало прикасалась к работе и к руководству отступающей армии. Но и тут государь ответил великому князю, что смена командования произойдет не так быстро, в течение недель. А города сдавались за городами. Под салюты немецких фугасов 5 августа сдано было Ковно. Комендант Ковенской крепости генерал Григорьев сбежал. К 15-му Гродно и Брест-Литовск. Многим не верилось, что такое отступление происходит не от измены. Рабочие Коломенского завода и некоторых других волновались, обвиняя свое правление в нежелании напрячь производительность предприятия и в угоду немецким интересам. Волнения грозили насилием. Рабочие готовили депутацию, но не к правительству. Настолько было всюду втолковано, что оно ничтожно, а в Думу и в Ставку. Министры спешили просить Родзянку не принимать таких депутаций, а он любил. Гримыкин. Председатель Государственной Думы находится в таком возбужденном состоянии, что разговаривать с ним бесполезно. Министру внутренних дел и военному надо принять все меры к прекращению безобразий. Мы знаем, к чему приводят мирные депутации. Шаховской. Вообще сейчас на заводах настроения напряжены до последней степени. Рабочие повсюду ищут измены, предательства, саботажи в пользу немцев. Увлечены поисками виновников наших неудач на фронте. Щербатов. Настроением рабочих пользуется революционная агитация, раздувает в массах патриотическое негодование о нехватке снарядов. Этот вопрос самый модный и в Думе, и в обществе, и в печати. На нем удобно создать почву для беспорядков. Кому-то важно любыми способами вывести толпу на улицу. И снова тяжело обсуждали, как остановить решение государя, пока оно не объявлено официальным. Самарин. Я был в Москве и не присутствовал на последних заседаниях. Дай бог, чтобы я ошибся, но я жду от перемены Верховного Главнокомандования грозных последствий. Смена великого князя и вступление государя-императора явится уже не искрой, а целой свечою, брошенной в пороховой погреб. Революционная агитация работает, не покладая рук, стараясь всячески подорвать остатки веры в коренные русские устои. И вдруг громом покатится весть об устранении единственного лица, с которым связаны чаяния победы. О царе с первых дней царствования сложилось в народе убеждение, что его преследует несчастье во всех начинаниях. Я хорошо знаю многие местности России, и особенно близко Москву, и утверждаю, что весть будет встречена как величайшее народное бедствие. Надо на коленях умолять государя не губить свой престол и Россию. Неужели ближайшие слуги царя не могут добиться, чтобы их выслушали? Как же они тогда могут вести государево дело? Гримыкин не терял взвешенного хладнокровия. Наша беседа может завести так далеко, что и выхода не будет. Но дошло до сведения министров, будто государь, приняв звание верховного главнокомандующего, обоснует свою ставку в Петрограде, так что она будет как бы и не ставка, тут рядом, а на фронте всем будет верховодить генерал Русский, у которого, кажется, прекрасные отношения с генералом Алексеевым. Это сразу было воспринято как облегчение. Существенные плюсы — устранение Янушкевича и непосредственная близость ставки к правительству и даже, может быть, наконец, объединение гражданской и военной власти. Или, напротив, эта близость приведет к еще большему сумбуру. Кривошеин, мастер составлять толковые бумаги, предложил: если смена командования действительно решена бесповоротно, то как бы сделать ее мягче и понятнее народу? Просить государя объявить свою монаршью волю в форме всемилостивейшего рескрипта на имя великого князя и в нем объяснить: не в победное время царь идет делить опасности с войсками, он готов погибнуть в борьбе с врагом, но не отступить от долга. И как он ценит великого князя. Кривошеин уже набрасывал и проект. Таким рескриптом можно сгладить многие углы, и великому князю тоже не будет обидным перемещением. Сазонов взялся доложить эту мысль царю на своем ближайшем докладе. Один Самарин упорно возражал, что нужен не рескрипт, а отговаривать. Государь одобрил и просил представить проект рескрипта поскорее. Между тем слух о смене главнокомандующего просачивался шире, о нем узнал и шумливый, кипливый Родзянко. Как второе лицо в государстве, как суперарбитр, он кинулся в царское село отговаривать государя. 11 августа государь принял его неблагосклонно, стоял на бесповоротности своего решения. Тогда Родзянко кинулся ругать правительство. Он застал их на заседании, вызвал в вестибюль Кривошеина, как самого влиятельного из министров и расположенного к обществу, и стал ругать его, что правительство не сопротивляется государю. Кривошеин уклонился, что он всего лишь министр земледелия. Тогда Родзянко вызвал Горемыкина. Но этот тем более не поддавался. Правительство делает, что подсказывает совесть, а в советах со стороны не нуждается. Родзянко воскликнул: «Я начинаю верить тем, кто говорит, что у России нет правительства», и, не прощаясь, с сумасшедшим видом бросился к выходу. Он был уже так невменяем, что когда швейцар подал ему забытую трость, он закричал: «К черту палку!» и вскочил в экипаж. На другой день Родзянко послал государю письменный доклад, распространенный затем по читающим рукам. «Государь, вы являетесь символом и знаменем, и не имеете права допустить, чтобы на это священное знамя могла пасть какая-либо тень. Вы должны быть вне и выше органов власти, на обязанности которых лежит непосредственное отражение врага. Неужели вы добровольно отдадите вашу неприкосновенную особу на суд народа? А это есть гибель России. Вы решаетесь сместить верховного главнокомандующего, в которого безгранично еще верит русский народ. Народ не иначе объяснит ваш шаг, как внушенный окружающими вас немцами. В понятии народном явится сознание безнадежности положения и наступившего хаоса в управлении. Армия упадет духом, а внутри страны неизбежно вспыхнет революция и анархия, которые сметут все, что стоит на их пути». Сумбурный толстяк начал как будто и убедительно. Государь и сам мучился этой мыслью: если под его предводительством не изменится ход отступления, что будет с авторитетом престола? Но дальше Родзянко превзошел все ступени бестактности и, как это он умел, лишь отвратил от своих доводов. Итак, слух о смене любимого главнокомандующего перекидывался все шире. Уже узнавала Дума, Земгор, Петроград, Москва. И все, разумеется, негодовали. В правительстве радовались, что смена, однако, затягивается. Может быть, государь отвратится? А нельзя ли направить его возглавление не на фронт, а на дела тыла? А между тем отступление продолжается, и доверие масс к великому князю быстро падает. При некоторой еще оттяжке, может быть, вступление государя станет и допустимым. Лишь Самарин категорически настаивал, что государев шаг – смертельный риск для династии и для России. Поведение Поливанова, и всегда с преднамеренностью и задней мыслью, становилось все более противоречиво. Он был и против принятия главнокомандования государем, и науськивал против великого князя, и настраивал министров против Горемыкина. А Кривошеин рассуждал так, все более объемно: длить создавшуюся неопределенность дальше нельзя, хотя бы потому, что с нею длится и генерал Янушкевич. Его присутствие в Ставке опаснее немецких корпусов. Кроме того, зло в значительной степени уже сделано. Решение государя ни для кого не секрет, О нем говорят чуть ли не на площадях. Дальнейшие задержки могут отнять у царского намерения то, что в нем есть красивого. Без замедлений просить государя о созыве военного совета с участием правительства для пересмотра плана войны. Наилучшее место для такого собрания – Ставка. Присутствие великого князя, безусловно, необходимо. Его величество обладает таким исключительным талантом обходиться с людьми, даже заведомо ему несимпатичными, что сумеет произвести впечатление добрых отношений с великим князем. И если нам суждено пройти через смену командования, после военного совета это будет как бы следствием совещания с правительством и военачальниками. Это смягчит остроту в общественном сознании. Все с тревогой говорят, что сверху не видно никаких действий. А государь все недели и все дни мучительно думал. Он поехал в Елагин дворец к матери, и она отвечала ему тоже: «Ты не подготовлен к такой роли, и тебе этого не простят, не веди Россию к гибели. И государственные дела требуют твоего присутствия в Петрограде. Не повтори ошибку Павла I, и он в последний год стал удалять от себя всех преданных людей». И верный старик Воронцов Дашков тоже отсоветовал: «Сейчас вы глава государства и судья, а сделаетесь главой войска, можете быть судимы». И еще многие уговаривали подобно, гня и испытывая волю государя. И только неумолкающий, лучше всех слышимый голос царственной супруги поддерживал взятое направление. Скромность есть высший дар Бога, но верховный повелитель должен показывать свою волю чаще. Будь увереннее в себе и действуй. Будь энергичен ради твоего собственного государства. Все пользуются твоей ангельской добротой и терпением. Ты чуточку медлителен в решениях, а колебаться никогда не бывает хорошо. Ты должен показать, что у тебя свои решения и своя воля. Будь тверд до конца. Дай мне в этом уверенность, иначе я заболею от тревоги. В России, пока народ не образован, надо быть господином. От всей этой разноголосицы государь, видимо, ослабел, и решенная смена никак не происходила. Ни на что в жизни ему не приходилось решаться так трудно. Самое ужасное — кому же верить? Кто же говорит истину? Опыт октября 1905 года с Витте государь вспоминал как кошмар. Непоправимо, ужасно, уступить, когда уступать не надо. Вот на него наседали министры в мае: «Уволь только вот этих 4 министров, и сразу все пойдет хорошо». И он уволил 4 и своего любимого преданного Николая Маклакова. И чем же смягчил общество? Все равно не угодил, не умилостивил, как если бы не увольнял. Дума заявляла теперь, что и с нынешним правительством работать невозможно. И новые министры не изобрели же новых способов управления. Как будто добавил 4 министров вовсе и не левых, а правительство в целом сильно полевело и еле сдерживал его старый верный Горемыкин. Уступки нет, никогда не приводили к лучшему. Чтоб спасти Россию, чтоб Бог не оставил ее, может быть, и вправду нужна искупительная жертва. Вот государь и станет этой жертвой. И если нужно будет отступать до крайности, он и возьмет это отступление на себя. Но вместе с тем не мог государь забыть и своей извечной неудачливости. Все несчастья, которых он опасался, всегда на него падали. Не удавалось ему ничто предпринимаемое. Он теперь молился наедине и в разных церквах, и с государынею ездили в Казанский собор. Он уверял себя, что тут не только внушение ее и Григория, но когда он стоял в церкви Большого Царскосельского дворца против Большого образа Спасителя, какой-то внутренний голос будто убеждал его утвердиться в принятом решении. Всю жизнь он страдал от робости, но надо было ее превозмочь. А между тем смена командования всеми перемалывалась и не происходила. Наконец, и для великого князя обращалась из милости в позор. Еще и Распутин кому-то заявлял, что это он убирает князя. Николай Николаевич нервно просил ускорить его перемещение на Кавказ. Обиженного Янушкевича уже убрали, заменив генералом Алексеевым. Кривошеин. «Я не ожидал такой недостойной выходки от его высочества. Как бы ни были тяжелы личные переживания, он не имеет права бросать армию на произвол судьбы. Самарин. За последнее время возобновились толки о скрытых влияниях, которые будто бы сыграли решающую роль в вопросе о командовании. Я откровенно спрошу об этом у государя. Имею на это право. Когда Его Величество предложил мне принять пост обер-прокурора, он лично мне сказал, что все эти россказни придуманы врагами престола. Сейчас я напомню о нашей беседе и буду просить уволить меня. Готов до последней капли крови служить своему законному царю, но не... Надо положить предел распространению толков, подрывающих монархический принцип, сильнее, чем всякие революционные выступления. Горемыкин. Я неоднократно говорил, что решение государя бесповоротно. Вместо того, чтобы изматывать его нервы нашими ходатайствами, наш долг — сплотиться вокруг царя и помогать ему. Шаховской. Я был против перемены командования, но сейчас уже поздно перерешать, ибо все знают о намерении Его Величества. Отказ будет истолкован как признак слабости воли и боязни. Кривошеин. С великим князем, по-видимому, кончено. Популярность его упала не только в войсках, но и среди мирного населения, возмущенного наплывом беженцев и бесконечными наборами, в то время, когда некому убирать великолепные хлеба. Есть пример в истории. Когда наше отступление перед Наполеоном приняло чересчур поспешный и безнадежный характер, то Аракчеев, Шишков и Левашов потребовали отъезда Александра I из армии. Если бьют Барклая, Россия только огорчится. Если же будут бить императора Всероссийского, то Россия этого не вынесет. Пусть генерал Алексеев сыграет роль Барклая, а государь пусть собирает армию в тылу. Да правительство теперь не было уверено, что само-то оно долго останется в Петрограде. Тайно предусмотрительно обсуждало, не начать ли эвакуацию сокровищ Эрмитажа, дворцов, публичной библиотеки, водными путями до Нижнего Новгорода. Но опасались этим породить панику, и без того уже в столицах выбирали вклады из сберегательных касс в опасных размерах. А генерал-адъютант Иванов предлагал эвакуацию позади Юго-Западного фронта глубиною в 100 верст, а через несколько дней и вовсе никого не дожидаясь, стал готовить эвакуацию Киева, даже не спрося правительства. Щербатов. Военные власти окончательно потеряли голову и здравый смысл. Вся местная жизнь перевернута вверх дном. Лучше погибнуть в последнем бою, чем подписывать смертный приговор России. Харитонов. Со всех сторон вопли, что людей бессмысленно напрасно разоряют. Хорошо бы государю лично посмотреть, что творится с эвакуацией. Надо передать ее из рук скоропалительных прапорщиков в руки опытных гражданских администраторов. Зло берет от нашего бессилия перед генеральской отступительной храбростью. Кривошеин. У меня вся душа переворачивается при мысли, что Киев, мать русских городов, вековая русская святыня, обрекается на ужасы эвакуации. Действительно, невероятные условия созданы отмежеванием части России под театр военных действий. Надо умолить его императорское величество на созыв военного совета, элементарную меру, о которой 13 месяцев не желали подумать. История не поверит, что Россия вела войну и пришла к краю гибели вслепую, что миллионы людей приносились в жертву самомнению одних и преступности других. Военный совет и выработал бы план дальнейшего ведения войны и строгого порядка эвакуации. У населения отбирали запасы, расплачиваясь какими-то бонами. Штабы отступали, как в безумии, не во временный отход, но так разоряя местность, сжигая посевы, постройки, убивая скот, угрожая оружием землевладельцам, как будто никогда не надеялись вернуться. От генеральских распоряжений отступающие войска провожались проклятиями. Смоленская губерния и соседние стонали от наплыва беженцев, нехватки продовольствия, перегрузки солдатами. Санитарные поезда и военные грузы стояли в пробках на железных дорогах. Отставленный вослед за Янушкевичем стратег Данилов Черный на одной из станций пировал в поезде. А ставка уже проектировала отодвинуть границы театра войны, границу своей сумбурной власти и правительственного безвластия еще вглубь страны, до линии Тверь-Тула. Щербатов. Невозможно отдать центральные губернии на растерзание орде тыловых героев. Упразднение нормальной власти на руку революции. Кривошеин. Людей охватывает какой-то массовый психоз, затмение всех чувств и разума. Правительством овладела и высшая нервность, и чувство бессилия. Министры горячо и подолгу обсуждали все проблемы, и обрывали обсуждения, и не решались постановить, и сами все более видели, что от их обсуждений ничего не зависит. У них не было мер и методов воздействия, и даже при крайнем возмущении они не находили, как заставить, а только поговорить, предупредить, внушить. Они ни в чем не проявляли решительности, категорического мнения, противостояния. Не только отобрана была от них четвертая часть страны в управлении генералов, но и в остальной ее части они не имели ни в ком опоры, ощущали себя как бы висящими в воздухе. По рождению правительства и подчинению его естественная поддержка могла быть от монарха, но тот почти не ставил их ни во что, устранился от них и не прислушивался к их мнениям. Земские и городской союзы распоряжались по всей стране, не спрашивая правительства. Дума и общество все ярее действовали захватно, игнорировали правительство нарочито, а в законодательной деятельности Дума только тормозила все, так что ни одного серьезного закона уже нельзя было провести, тем более спешного. Кривошеин. Даже конвент запрещал общение палаты с чернью. А у нас пока, слава богу, еще нет революции. Но такое время может оказаться неожиданно близким. Не желают понять проявляемую правительством мягкость и пользуются для агитационных целей. Харитонов. Дума сорвалась с цепи и кусает всех направо и налево. Царь не доверяет своим министрам. Не уявися, что будет. Население питалось слухами о взяточничестве при военных заказах, возбуждаясь сенсационными листками со вздорными известиями. В Москве беспорядки начались от патриотической радости, от газетного сообщения, что взяли Дарданеллы. В Иваново-Вознесенске от того, что усадили под арест подстрекателей к забастовке. Щербатов. Пришлось стрелять, а не было уверенности в гарнизоне. Можно ждать отзвука и в других заводских районах. А министр внутренних дел бессилен, повсеместно господствуют тыловые прапорщики с деспотическими наклонностями и малыми познаниями в порученных делах. Я, простой обыватель, даже в столице империи, и могу действовать лишь поскольку это не противоречит фантазии военных властей. Надо действовать, да, но как, если ни с какой стороны нет поддержки? Столичное общество билось в патриотической тревоге «все для войны», но не отказывалось от кафе шантанов и пьяного сидения до утра. Аквариумы и рестораны гремели музыкой и сияли огнями. Щербатов. Вопрос не только принципиальный, но и практический. Бесполезная трата электричества, когда его не хватает для заводов. Самарин. Все эти торжествующие кабаки производят в народе крайне тяжелое впечатление. Власть винят, что она допускает разврат в столице. Святейший Синод призвал православный народ к посту и молитве по случаю постигших родину бедствий. Православному правительству следовало бы закрыть увеселительные места в покаянные дни. А печать та и вовсе была распущена, как не попустили бы ни в какой республиканской стране. Во Франции она под жестким нажимом служила борьбе с неприятелем. Сазонов. Наши союзники в ужасе от разнузданности, какая царит в русской печати. Горемыкин. Наши газеты совсем взбесились. Все направлено к колебанию авторитета правительственной власти. Это не свобода слова, а черт знает, что такое. Даже в 1905-м они не позволяли себе таких безобразных выходок. Его Величество указал тогда, что в революционное время нельзя к злоупотреблениям печати руководствоваться только законом, допускать безнаказанное вливание в народ отравы. Военные цензоры не могут оставаться равнодушны к газетам, если те создают смуту в стране. Кривошеин. Наша печать переходит все границы, даже простых приличий. Масса статей совершенно недопустимого содержания и тона. До сих пор только московские газеты, но за последние дни и петроградские будто с цепи сорвались. Сплошная брань, возбуждение общественного мнения против власти, распускание сенсационных ложных известий. Страну революционизируют на глазах у всех, и никто не хочет вмешаться. Ведь есть же у нас закон о военной цензуре. Щербатов. Гражданская предварительная цензура у нас давно отменена, и у моего ведомства нет никакой возможности помешать выходу в свет той наглой лжи и агитационных статей, которыми полны наши газеты. У нас в законе нет права устанавливать гражданскую цензуру, ни наложить штраф, ни закрыть газету. Только на театре военных действий, правда, включая Петроград, существовала военная цензура, но она задерживала лишь то, что могло принести пользу неприятельскому осведомлению. Военные цензоры освобождены от просмотра печатных произведений в гражданском отношении. Распоряжением Янушкевича из Ставки запрещено только затрагивать августейших лиц, а все остальное можно бронить. Военная цензура не вмешивается в гражданские дела. Печать открыто проповедует решительный штурм на власть, нагнетает общественное мнение. То возбуждает неосновательные надежды, амнистии, чтобы тут же свалить на власть невыполнение их. Кривошеин. Распространение революционных настроений полезнее врагу всяких других прегрешений печати. Кроме здравого смысла и патриотизма, какие указания можно дать военной цензуре? Никто из нас не был цензором, но всякий понимает, что недопустимо в разрушительной работе современной печати. Тон Государственной Думы стал самый нападательный. Например, Керенский. Та катастрофа, которая совершается, может быть предотвращена только немедленной сменой исполнительной власти. Мы должны сказать тем, кто сейчас не по праву держит в своих руках флаг: «Уйдите, вы губите страну, а мы хотим ее спасти. Дайте нам управлять страной, иначе она погибнет». В Думе это звучало звонко, а из кабинета министров виделось Кривошеин. Какой-то нетоконвент, нетокомитет общественного спасения. Под покровом патриотической тревоги хотят провести какое-то второе правительство. Наглый выпад против власти и лишний повод вопить о стеснении самоотверженного общественного почина. Нам нельзя все время уступать. Не будет предела претензиям. Дума зарывается, обращает себя чуть ли не в учредительное собрание и хочет строить русское законодательство на игнорировании исполнительной власти. Какой-то психоз, аберрация чувств. Харитонов. До какого абсурда могут довести людей партийные стремления? Следовало бы всех этих господ посадить в совет министров, посмотрели бы они, на какой сковороде эти министры ежечасно поджариваются. У многих быстро бы отпали мечты о соблазнительных портфелях. Но эти мечты были очень упорны. А русская власть казалась уже настолько несуществующей, что 13 августа Рябушинский со своей обычной грубостью возьми да и ляпни в своем «Утре России» на всю страницу проект нового правительства: премьер Родзянко, внутренних дел Гучков, иностранных Милюков, финансов Шингарев, юстиции Василий Маклаков. Из бюрократии оставлены на местах лучшие для общества военный Поливанов, земледелие Кривошеин.